жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Тимофей Смирнов. Тимофей, здравствуй.
Здравствуйте.
Тимофей из Подмосковья, Дедовская церковь. Мы все ее хорошо знаем, Церковь Спасения. Такое название звучное и которое просто говорит само за себя. Что ты скажешь? Церковь Спасения. От чего спасение?
Церковь Спасения. Спасение, наверное, от зла, которое вокруг. Вкратце о себе, наверное, расскажу, представлюсь.
Да.
Меня Тимофей зовут, как уже сказали. Мне 29 лет. Я женат, у меня двое детей, сын, дочь. Родился в христианской семье. Родственники все верующие, ну, практически все. Многие служители в церквах и тоже рос. Соответственно, с детства ходил в церковь. 6 братьев у меня родных, 5 точнее, вместе со мной 6. Ходил с детства в церковь. Был активным участником в церкви, пел в хоре в детском, там как бы много всего такого было. Все прекрасно было, жили хорошо. У нас в 92-м году такой переломный момент в моей жизни случился. У нас заболела мама раком и относительно долго болела, и в 98-м году умерла. И мне-то на тот момент 13 лет было, сложный возраст относительно у мальчиков. У меня тяжелый характер всегда был, не любил слушаться никого, как бы и своевольничал часто.
Мне всегда интересно смотреть в лицо людям, которые верующие, которые пришли рассказать о своей прошлой жизни, и когда они что-то такое рассказывают, был бомжем, не любил слушаться, там подрывал все в школе. Мне странно, что Бог меняет не только внутренность, но и наружность. Я к тому, что никогда не скажешь, что что-то в твоей жизни произошло.
Да, Бог меняет и наружность, слава Богу за это. К сожалению, с детства, вот в тот период, когда я ходил в церковь, искреннего возрождения его не было, без чего не может, соответственно, быть и жизни.
Жизни с Богом.
Жизни с Богом, полноценной. Был период в жизни, лет 11 мне было, я был на какой-то встрече, типа молодежной, может быть, я не помню это. И был призыв, но я... Внутренне я понимал, что вот я должен покаяться, но я не покаялся в тот момент. Как бы интерес постепенно к церковной жизни, он пропадать стал.
Что-то перевесило или просто?
Просто освоил. Стал пропадать интерес, как бы, ну, ходил по инерции. Вроде ходишь, родители ходят, надо ходить. Если не пошел, проспал вдруг уже ближе к годам к 14, папа ругается, почему на собрание, там опоздал или еще что-то. Ну, к 15 годам где-то примерно в этот период я совсем перестал ходить в церковь.
Тимофей, это плохо, когда родители ругаются, что ты не идешь в церковь? Ну, пусть даже не ругаются, а уговаривают. Или это хорошо?
Ругаться такого не было у нас в семье.
Ну, я поняла.
Ну, наверное, это неправильно, когда ругаются, потому что это...
То есть заставлять не надо ребенка?
Да, нужно его ободрять, может быть, подталкивать какими-то своими поступками, заинтересовать его лучше, чем тянуть.
Что делал папа к этому времени с 6 детьми?
Папа с 6 детьми, старших братьев, ну, в принципе, уже не было дома. Старшему было уже много лет, и 2 следующих тоже. Я 4-й ребенок. Мы жили, вот мне в 13 лет умерла мама, и до 14 лет мы год жили одни. То есть, ну, папа служил, работал в церкви, то есть большое служение там нес, как бы, и у дома мало было, мы сами по себе жили. В этот период как раз все пошло-поехало, кто куда захотел, кто что хочет, делает. Старшие братья тоже там уже как бы своей жизнью жили. И, ну, потом женился, и папа, пришла вот новая женщина к нам в дом, тоже тяжелый период такой был.
Это всегда интересный период.
Да, и я больше всех проявлял агрессии к ней.
Зря?
Ну, наверное, да, зря сейчас могу сказать, что зря, потому что человек как бы хотел, наверное, хорошего. Просто, может быть, он не совсем понимал, как это сделать.
Естественно, друг другу помочь надо. Не только женщина при всех самых благих намерениях ничего не сделает, если сопротивляются дети.
Ну да, я не просто сопротивлялся, я как бы много и преткновений еще был, делал. Ну и в итоге, в общем, годам к 15 я перестал ходить в церковь. Был у меня друг мой тоже, он тоже с верующей семьи, но он уже давно перестал ходить в церковь, мой ровесник. С ним вместе в компанию его быстро влился. Был, в принципе, по мирским меркам обычным молодым парнем поначалу. Ну, выпивал там пиво на выходных, ходил на дискотеку, ничего страшного не делал как бы. Ну, жизнь шла, и поскольку вероломно шел, то есть зная Бога, при том, что не имел возрождения, но зная Бога, это все равно был очень сильный момент такой, шел.
Знаешь, для меня это всегда неопределенный момент, зная Бога. Ты сейчас даже не мог определить. Ты сказал несколько слов о возрождении и невозрождении, покаянии, непокаянии. Насколько ты его знал, это тоже темное дело.
Темное дело, да, уже когда покаялся, я понял, что ничего не знал.
Да.
Но на тот момент казалось, что как бы... Не казалось, основные вещи я все равно знал. Я
знал, слышал.
Что, да, я знал, слышал, что нельзя да. делать то или это. И при этом все равно я знал, что за это наказание будет. Это уже не слышал, а знал, что будет наказание.
Послушай, ну наказание, оно может впечатлить только через личную веру. А так это пустой звон.
Но...
Наказание какое-то там, где-то там, которого никто не видел.
Ну, наверное, это просто в голову вложили с детства. Понимание такое было, как бы, и поначалу лет до 17, вот я даже помню, я приходил вечером, бывало, пьяный домой и молился перед сном.
Да, знаю, много слышу этого.
Да, и чтобы вот Бог простил.
На двух стульях.
Да. Потом перестал и молиться, конечно, жизнь, она затягивает быстро, и как бы... Вот тот момент, что я был знаком с Богом, но шел вот по иному пути. В грех давался с особым усердием, так сказать. И даже в итоге уже годам к 18 по мирским меркам я уже ненормальный образ жизни вел, потому что я при том, что я там, может быть, не употреблял какие-то там алкоголь или наркотики, эти вещи, такой беспредельный образ жизни вел, то есть ничего не смущался, не стеснялся, там как бы не проявлял уважения никакого к людям.
Слушай, а была какая-то мысль, что ты что-то потерял и оторваться сейчас? Что все-таки упустил в 12 лет, в 14, ходил куда-то, на лавке сидел, проповеди слушал, или это не от этого? Что тебя стреножили, там, считай, до 15 лет?
Нет, такой мысли не было, не знаю даже, как бы я много раз пытался проанализировать жизнь
зачем?
Свою.
Зачем, да, зачем вот это вошло в жизнь?
Да, и почему так получилось, из-за для чего вообще все это было? Вот 11 лет, 12 почти я жил безбожной жизнью, и я много раз пытался проанализировать, и до конца так и не понял, в чем была причина, почему вот резко так бросил, все перестал ходить.
Тима, но здесь параллельно не может не быть влияния со стороны родни, и... Это очень часто вызывает противление. Когда ты уже вошел в такое состояние, когда тебе нужно совсем другого, а отец, дядя, там, тетки, они тебя тянут опять в церковь, тебе не опротивила в этот момент церковь? Просто она ушла куда-то или тебя уже раздражало, что тебя туда зовут?
Ну, скорее, не раздражало. Скорее всего, было то, что... Я брал пример как бы со старших братьев, это тоже влияло, потому что братья старшие, они не ходили в церковь, жили тоже жизнью такой там и как бы не совсем честный, порядочный. Ну и был пример как бы, и от этого отталкиваясь, я строил свою жизнь. Ну и в общем, годам к 18 я в принципе уже был состоявшимся таким молодым человеком, как я считал. Я по выходным выпивал с компанией со своей, так чувствовал себя на таком самом... Был в обществе, я всегда... Все радовались, когда я приходил, всем интересно было. Стал травку покуривать. Ну и народ, в общем, любил, когда я приходил в компанию.
Ну, в общем, консенсус. Нравится тебе и нравится твоим друзьям.
Да.
И это затягивает.
Да, и... Признание в обществе в таком, оно, конечно, подталкивало больше что-то делать. Появились друзья, которые не любят работать, им подавай что-то там где-то своровать, еще что-то сделать. И вот, ну, меня это сильно подстегивает. Тем более...
Тима, а ты знаешь, или наркоманов, или алкоголиков трудяг? В принципе, это диверсионный вопрос.
Но...
Я знаю, несколько человек здесь было в гостях. До последнего вкалывали, а пару человек даже себе на наркотики зарабатывали, никогда не воруя. Это эксклюзив?
Ну, я с такими тоже знаком был. Работал человек, и кололся, был в системе серьезный, и работал, с утра приезжал, укалывался в 7 утра и до 9 спал в машине.
Но эта история не о тебе.
Да, это не обо мне. В общем, появилась компания такая уже достаточно близких друзей, как мне казалось, там, если мне 18, одному 40, другому 35, и такой как бы возрастная большая разница. Но я стремился к ним подтягиваться, то есть к их интересам, к их, чтобы соответствовать, так сказать. Не работал нигде, ездил там то на дачу кому-нибудь своровать что-то, где-то еще там ездили. Ну, в общем, такая жизнь была, в принципе. Мне казалось, что все нормально, так живут
и,
люди.
И ее называют легкой. Да, вот эти и... вот люди, которые так живут.
Но при этом, вот живя так, я всегда чувствовал, что молитва родственников, а молитва была постоянная, она не проходит бесследно. Никакого успеха я ни в чем не имел, потому что за что бы я ни брался, не было нигде успеха. Если даже какие-то деньги приходили откуда-то там так вот нечестно заработанные, они все уходили так же, и ничего от них не оставалось никогда. Не было успеха ни в работе, ни в личной жизни как-то, ни в чем не было. Я понимал, что это происходит из-за того, что жизнь моя, она совершенно не по тому пути идет, по которому должна идти. Потому что я был знаком и с принципами Божьими, с жизнью христианской. Но я все это нарушал. Ну, в общем, к 20 годам примерно появилась... к 20 годам появилась вот девушка, нынешняя жена моя. Я перестал курить траву, на тот момент года 3 курил, продавал потихоньку тоже, как и все. Было модно вроде как, куришь, продаешь, все вокруг тебя крутятся, вертятся. Ну, как-то вот отбило у меня это желание. Все постоянно удивлялись. Всех прикуривает, а меня все хуже и хуже с каждым разом. И я, в общем, мне страшновато стало, я перестал курить. И, ну, и как бы жил нормально. Но при этом поступки такие совершал. Был под следствием за мошенничество в крупных размерах. Работал, устроился, когда вот познакомился с ней, устроился в строительную фирму, в большую. И там вот, в общем, меня поймали и обвинили в мошенничестве в крупных размерах. Как бы там завязалось дело уголовное серьезное. Взяли под следствие, подписку о невыезде вручили. Я немножко забеспокоился, о Боге задумался, что вот, наверное, это самое, пора мне как-то уже какие-то делать осознанные шаги в сторону Бога. Но в течение месяца адвокат все развалил там вследствие, и я быстро вернулся на старые рельсы, так сказать.
Ответь мне на один вопрос. Человеку, который знал Бога, легче вернуться на этот путь или сложнее? Или вот тому человеку, который не знал Бога, в диковинку, в новинку ярче эта весть?
Я не могу сказать, ярче или нет, но могу сказать однозначно, легче мне было, потому что я знал, куда я могу идти. А часто люди, они, которые...
И хотели бы,
да,
но не знают.
Я общаюсь с людьми, которые проходили реабилитацию, имели зависимость. Он говорит, я просто, люди рассказывают, я просто даже не представлял, что мне делать. Вот есть тупик, выход либо повеситься, либо самоубийство, либо просто спиться, пока не умрешь, и все. И, ну, я всегда знал выход, я всегда знал, что я могу встать на колени и покаяться. Но не позволяла гордость, не позволяла желание жить той жизнью, которой жил, греховной жизнью, попробовать все, что вокруг было.
Тима, прежде чем для всех нас прозвучит песня, ответь мне на один вопрос. Тысячи, сотни тысяч молодых людей, детей сейчас, сегодня ходят в церковь вместе со своими родителями. И очень неоднозначное суждение, нужно ли детям покаяние или вот привычная вера. Что ты скажешь об этом? Ты знаешь.
Я скажу, что покаяние, оно необходимо.
Покаяние, давай объясним тем, кто не очень знает наш сленг церковный, обращение к Богу личное. Вот что такое покаяние.
Да, я вот хотел сказать как раз не просто покаяние, а личное обращение к Богу, оно просто необходимо, потому что у меня есть младшие братья, если мы часто идем по пути, я хожу в церковь с детства, вроде как покаялся, ну тут надо и крещение принять. Бывает такое, что покаяния искреннего и честного перед Богом моего и не было. Просто это как формальность прозвучала, членом церкви стал, это опасный очень путь. Нужно действительно личные отношения с Богом иметь.
Независимо от того, что папа пастор, вообще мама в хоре поет.
Независимо ни от чего, потому что папа с мамой будут за себя отвечать.
Каждый
Богом,
за себя. Да. Хорошо, спасибо, Тимофей. Для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим с тобой нашу беседу.
Набери, пожалуйста, на косые дожди пожалуйся, на пронзительный ветер севера, на апатию утра серого. Расскажи про сомнения тайные, про тревоги и про мечтания. Если нужды свои доверишь мне, то предам их в молитве бережно. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Словно таинство, чтобы ревностно ходатайствовать. Без любви все мольбы беспочвенны, без нее с небом связь испорчена. Твоего я жду разрешения за тебя повести сражение. Ныне с верою исповедую, что окончится бой победою. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. В час полуденный или затемно позвонишь ты мне обязательно, об успехах расскажешь радостно, будем вместе пред Богом праздновать. Номер мой набери, пожалуйста, на косые дожди пожалуйся, и уляжется ветер с севера, распогодится утро серое. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти. Дух Святой даст слова горячие, слезы искренние не спрячу я. В мир небесный войду без робости, чтоб помочь отойти от пропасти.
Программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Тимофей Смирнов. Тимофей, легко зайти, ну вот, в дубы. Трудно выйти оттуда. Очень трудно порой. Хотя, ты сказал, я знал выход. Я знал, где он, но все время понимал, пусть полежит он рядом со мной, этот выход. А я пока еще поживу весело.
Да, это преимущество, наверное, всех тех, кто какой-то степени знаком был с Богом, за жизнью верующих людей, знать, где выход. Не буду рассказывать всех тех бед, которые я творил. Много очень я...
Стандартные беды.
Да, все стандартное.
Человека, который курит, пьет, ведет разгульную жизнь.
Да, много причинил боли отцу своему, потому что, наверное, из всех братьев, которые есть, у меня четверо в какой-то степени вели нехристианский образ жизни, двое до сих пор как бы еще невозрожденные люди. Я в большей степени много всего творил, всяких бед. Но вот, значит, сейчас расскажу такой момент, основной, который в моей жизни случился. Сейчас уже не помню, какой год. В общем, я очередная какая-то там ситуация возникла у товарища. Я, если где-то что-то происходило, всегда старался в первых рядах ехать, там разбираться, еще чего-то делать. И приехал товарищ ко мне, мой друг, он был старше меня, и сказал, что нужно ехать, в общем, срочно там в Москву разбираться, там что-то происходит, в общем, какая-то стрелка туда-сюда. Мы поехали, жена, в тот вечер я до сих пор помню, жена стояла у калитки, я живу в частном доме, и минут 15 плакала и просила меня, чтобы я никуда не уезжал. Женское сердце, оно все-таки чувствует. Я не хотел тоже ехать, не было никакого желания. Воскресный вечер, один день с женой проводил, я 6 дней работал. Как бы уже на тот момент был небольшой бизнес свой, и мы трудились с товарищем, там люди у нас работают, и как бы все постепенно устаканивалось. Ну вот поехал я в тот вечер все-таки, считал так, что жена может подождать, но друг – это друг, друга бросить нельзя. И, в общем, по дороге, чтобы сильно не переживать о том, что будет, выпил, чтобы, так сказать, убрать все смущения, которые были в голове. Не хотел, то есть, ехать на это дело все. И, конечно, море по колено от алкоголя, приехали. Поездка эта закончилась тем, что я оказался в розыске по двум статьям, по тяжелым, по разбою групповому и похищению человека. И я уехал жить на полгода от семьи, прятаться, так сказать, по лесам тут, по подмосковным. И в этот период так вот Бог повел, что я оказался в центре адаптации. То есть есть реабилитация, а есть адаптация, которую проходят люди после реабилитации. Рядом, точнее, была адаптация. И от скуки мне было делать нечего, и я попросился, чтобы к ним ходить там. Просто никого не было рядом. Лес. Я стал ходить утром на разбор, вечером на разбор, утром на разбор, вечером на разбор. И так 3 месяца ходил. Я 3 месяца жил в Москве сначала в квартире. И, конечно, Слово Божье, оно не просто так, это не просто слова, что оно живо и действенно, оно реально живо и действенно. И оно в моем сердце тоже стало действовать и производить работу и плод. И в определенный момент, второй раз вот Бог конкретно постучался в мое сердце, я вечером ходил после очередного разбора, мучился. Вот Бог стучался в мое сердце, сильно стучался, обстоятельства такие были как бы еще стесненные. Я понимал, что могут посадить надолго, больше переживал за жену, уже ребенок на тот момент был. Но... Я проснулся с утра, всю ночь не спал, под утро уснул, с утра проснулся, и вот до обеда ходил, мучился, подходил к человеку там к одному, ну ты мне расскажи, как покаяться, чего, как, при том, что вроде как ходил в церковь, но не покаялся, как-то вот так мысль в голове такая утвердилась, что это все от лукавого, это не покаяние, оно не искреннее, я вот тут в бегах, и не надо каяться, это все не то. И, в общем, через 2 недели уехал оттуда, все выяснил, оказалось там вроде как все нормально, меня особо никто не ищет. Домой приезжали много раз по ночам оперативные сотрудники, как бы там двери ломали, как бы, а тут все успокоилось, уже 3 месяца последних никто не ездит. Я думаю, надо ехать, там бизнес, все такое, быстро дьявол мне поднакидал все вот эти мысли. И я уехал, приехал к себе в город, стал трудиться, ну, конечно, ездил там в бейсболках, в очках, домой ходил там с закоулками, пробирался через соседние дворы. Ну и в этот период как бы я остепенился, перестал драться вообще, у меня как отбило кого-то бить или что-то еще делать, все, я успокоился. Но быстро на смену пришел другой грех. У меня товарищ один, он занимался продажей наркотиков разных, и я попробовал такой наркотик, как он мне объяснил, говорит, ничего страшного, его многие знают сейчас, амфетамин, метамфетамин, он такой не самый серьезный наркотик, и как поначалу мне показалось, что, как мне сказал человек, который мне предложил, говорит, все нормально, это две бутылки пива, ничего вообще страшного, не вредит здоровью, ничего. По сути, это как бы объяснять не буду, но тот же винт, просто чуть послабже как бы действие. Его и колят внутривенно этот наркотик, и употребляют, и нюхают, и по-разному. Я колоть всегда боялся, много было знакомых наркоманов бывших, и я как бы знал последствия, и подумал так, что я могу, ну, что там, понюхаю, съезжу, посижу там где-нибудь в клубе, в баре, нормально все вроде. Раз в месяц это сделал, потом два раза в месяц, потом постепенно чаще, 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 все бесплатно. Было.
Ну, в общем, велосипед ты не изобрел.
Нет, ничего не изобретал нового, да. В итоге, впоследствии полтора, где-то два, наверное, года, при том, что говорили, что нет зависимости, могу сказать точно на своем личном опыте, есть от него физическая зависимость, есть от него психологическая зависимость очень сильная. До больших доз разогнал себя, 2-3 грамма в день принимал. Но не внутривенно, потому что внутривенно всегда меня вот что-то останавливало. Как бы. Ну, я сейчас могу сказать, что просто Бог уберег от всего, то, что я не сел ни разу в тюрьму, Бог хранил по молитвам родственников. Ну, и в определенный момент я стал чаще задумываться, о Боге стал задумываться, стали тяжелые отношения с женой. Жена не знала ничего, даже не подозревала. Конфликты стали происходить, потому что психика стала ломаться сильно. Не спишь, не ешь круглыми сутками. И, в общем, забеременела жена, я переживал сильно, начитался, что ребенок может быть недоразвит и еще что-то, много информации сейчас. И на 4 месяцах беременности произошел конфликт, в общем, я поднял руку на супругу, и у нее прерванная беременность была. И это сильно на меня повлияло, я ходил, как бы, ну, ездил на работу, постоянно думал об этом. В очередной момент подошел к отцу, к своему. Вечерами стал выпивать, чтобы спать ложиться, потому что не мог уснуть, от него не спишь круглыми сутками. Выпил, подошел к отцу, признался, что вот есть такая зависимость уже где-то 2 года каждодневного употребления. И он ничего мне не сказал, сказал, говорит, хорошо, сынок, молодец, что сказал, я буду за тебя молиться. И он стал за меня молиться, видимо, как-то основательно. И стал мне писать, для меня вот это тоже сильно повлияло, смс-ки всякие, такого рода, что «сынок, привет». Не сын, а сынок, я за тебя молюсь, я про тебя помню, как у тебя дела. Такого просто как бы раньше не было. Мужчины часто они не проявляют друг другу каких-то нежностей, чаще просто грубые отношения.
Почему ты не использовал это в немирных целях? Вот в моей семье был большой конфликт. Как бы мы ни старались, но вот этот человек, он в немирных целях использовал сынок, любим, помним. Чем больше было этого, тем больше он верх брал.
Ну, у меня было вот так, когда я читал это, я просто, ну, мне казалось, что я даже не понимал, что происходит. Меня касались эти слова всегда, и касалась, скорее всего, молитва та, которая стала основательной. Ну, и в очередной день я ехал в Москву, там, за материалами для работы. С утра на терминологии, так сказать, наркоманов поправился, потому что было плохо очень, физически организм был истощен очень сильно. И я ехал и сильно вот размышлял об этом, о том, что здоровье очень плохое стало, беспокоить сильно стало здоровье. С женой стали проблемы, вот о том, что произошло с ребенком, о том, что вообще происходит со мной. И вот эти размышления, они 6 часов подряд длились, мучительных размышлений. И я, в общем, встретился с товарищем со своим на рынке в Москве, на автомобильном. И мы ехали домой, и я ему сказал, он тоже бывший, с бывших, ну, с христианской семьи, в детстве ходил в церковь, тоже стал наркоманом по моей вине, как бы я его пристрастил ко всему. И я вот еду, и Бог положил, я этот момент его сильно запомнил, вчера как раз было служение, на служении человек в слове такую зарисовочку привел, что мы можем забыть дату, можем забыть день о том, когда Дух Святой коснулся нас, но отпечаток, он остается, вот у меня отпечаток остался сильный, потому что как какой-то кол встал у меня в голове просто, вот в сердце. И я ему говорю, все, вот сейчас домой приеду, если отец дома, каюсь и все, вот независимо ни от чего, все, хватит уже. Это 12 лет прошло где-то с того момента, как я из церкви ушел. Подъезжаем к дому, Таких разговоров было очень много. Я, когда употреблял, я только о Боге и разговаривал с неверующими людьми. Рассказывал, что ад, рай есть. И этих разговоров были часто. И он мне сказал, конечно же, да-да-да, молодец, как обычно все, в общем. Но когда мы приехали в Дедовск, в город свой, я заехал на свою улицу, его высадил. Я уже забыл про то, что сказал, что покаюсь, если отец. Заезжаю на свою улицу, она у меня 600 метров длиной, и вижу, стоит машина отца. И у меня опять вот этот просто вот звон аж в голове, что ты же сказал, что покаешься. И я еду домой и понимаю, все, назад ходу нету. Так коснулся Дух Святой сердца, что вот я понимаю, что все, я не могу ни свернуть, ни затормозить, ничего. Вышел из машины, выкурил полпачки сигарет, пытался накуриться перед, так сказать, входом домой.
Ну, не пьяным же докаяться, хотя бы немножко послабление себе дать.
Зашел домой, зашел к отцу в комнату. Тоже это, конечно, такой, не буду рассказывать, это долгий еще процесс был, когда я заходил, и просто как дьявол держит, в буквальном смысле, за ноги и за руки, он держал, чтобы я даже зайти не мог в дверь. Но зашел к отцу в комнату. Было страшно, конечно, переживал сильно. Зашел к нему, и он сидел, работал за компьютером, что-то делал, читал. Я ему сказал: «Здравствуй, папа». Он повернулся, я говорю: «Хочу вот помолиться, покаяться».
Классика, блудный сын.
Да, отец просто, он растерялся. Потом он уже мне рассказывал, он говорит: «Сколько людей каялось при мне?» Он говорит: «Когда зашел сын родной, я, говорит, растерялся, я даже не знал, что сказать». Встали на колени, я не смог помолиться со второго или с третьего раза, даже не смог. Отец несколько раз молился, дьявол вот так держал, не давал. Но в итоге помолился, 5 слов, наверное, сказал, что просто не мог выдавить больше ничего из себя, как бы. И помолился, встал, и понимая, что у меня крылья сзади не выросли, что жизнь, она... Что я понял, что Дух Святой, он вселился в мое сердце, что он вошел в мою жизнь. Но то, что было вокруг меня, это мои обязанности менять сегодня. То есть оставлять все, что было вокруг, оставлять друзей и все остальное.
Знаешь, в таком положении сердца можно было ни одного слова не говорить. Ты сказал 5. Но вот то, что ты говоришь, это перемена. Это именно 180 градусов. И я думаю, что ты мог молча постоять на коленях.
Но, может быть, но все равно хотелось. Я всегда представлял себе покаяние, когда еще жил, будучи неверующим. Иногда задумывался и представлял так, что если я покаяться должен, это должно быть один раз и навсегда. Mm-hmm. Перед всей церковью.
Многолюдство.
Да, перед всей церковью. Как бы как в детстве это у всех. Mm-hmm. Вот вспоминал я, как выходили, каялись люди. Это 90-е, там конец 80-х. И я думал, что я так же должен сделать. Иначе не будет покаяния никакого.
Ты
иначе.
Мне скажи, сработало?
Да, сработало, конечно. Сработало, но потом началась жизнь другая, началась жизнь, где духовная война, она стала очевидной мне, и где нужно было принимать участие физически в ней. Отец уехал куда-то в командировку, а мне вот почему-то казалось, что кроме него никто не может мне ничего подсказать и сказать. И это было 22 декабря 2011 года, то есть перед Рождеством, я сходил на рождественское служение. И все, и на неделю остался один. И у меня внутреннее состояние было, и я как будто в море выброшен.
Скажи, ты без репцентра
выворачивался? Да, не было реабилитации. Как бы,
Знаешь, вот этот рассказ – это еще на одну программу. Сложности на пути уже избранном. Потому что Бог за нас ничего не делает. Он делает нам шаг по направлению к нам. А дальше выбор каждый день. Программа наша называется «Выбор», ты помнишь? Каждый день. Даже когда мы верующие, выбор мы делаем каждый день, и нам не легче, чем другим людям. Мы просто знаем, зачем мы это делаем, и мы просто знаем, куда обратиться, когда нам становится сложно.
Да, слава Богу, что в моей жизни тоже произошла эта перемена. И заканчиваю, вот расскажу, что еще такой момент для меня тоже был радостный. Через месяц и моя жена покаялась, то есть это было для меня тоже подтверждением того, что Слово Божие, оно действительно живое, и оно, все, что в нем написано, это правда.
А я со своей стороны скажу, что когда я была в гостях в церкви в Дедовске, я увидела тебя. Ну, я не знала, что ты Смирнов Тимофей, я не знала, что ты будешь гостем нашей программы. Я увидела очень красивую молодую женщину, красивого кудрявого ребенка, маленького, мальчик постарше. Но мне подсказали, что вот этот парень, он в прошлом потерял путь, он заблудился, и он может быть полезным вот в нашей программе «Выбор». Как ты считаешь?
Ну, я буду рад, если то, что я рассказал, это будет полезным для кого-то.
Кто-то услышит.
Да, что через это будет слава Господу, я надеюсь.
Кто-то узнает себя, да, в этом рассказе.
Да, и может быть для кого-то будет в чем-то наперед. Никто-то не встанет на грабли, на те, на которые я встал.
Вот для того мы существуем. Вот наше русское христианское радио и наша программа «Выбор». Тимофей, время программы подошло к концу. Спасибо тебе. Я уже говорю это по ритуалу, по обыкновению. Спасибо за время, которое ты нашел. 1,5 часа ты ехал в машине сюда из Дедовска, 1,5 обратно. Ну и, в общем-то, день нерабочим стал. Для того ты приехал, чтобы сказать сегодня вот это свидетельство. Спасибо.
Да, и вам спасибо, то, что пригласили.
И до свидания.
До свидания.
Я напомню, в эфире была программа «Выбор», провела передачу Наталья Чернякова и наш гость Смирнов Тимофей из города Дедовска. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». А для тех, кто готов слушать наши предыдущие программы, последующие, заходите на наш сайт www.rcr.ru.